В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе скандал омега-масштаба вышел на международный уровень.
Человек с голосом, похожим на голос бизнесмена Ваноч Хардашвили, рассказывает о своей встрече с бывшим главой администрации президента России Сергеем Нарышкиным, которого он якобы просил посодействовать в свержении тогдашней власти.
Открестились от Лугара, в Цхинвале рассказали об опасности, исходящей от грузинской лаборатории.
Наше государство в тех условиях, в которых сейчас мы функционируем, противодействовать вот этим биоугрозам, биотерроризму, не в состоянии.
Убийство на почве ненависти, за что расправились с 25-летним Виталием Сафаровым.
Фактически в основе инцидента язык, на котором говорил Виталий. С двумя гостями столицы он говорил по-русски. Это вызвало недовольство этих трех лиц.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Священный Синод Константинопольской Православной Церкви принял решение предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви. Отменено присоединение Киевской митрополии к Русской Церкви, произошедшее в 1686 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Патриархата. Этим решением Патриарх Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет и митрополит Украинской Автокефальной Православной Церкви Макарий признаются каноничными. Сам Филарет заявил, что это позволит создать на Украине единую поместную церковь. Решение Константинопольской церкви также приветствовал президент Украины Петр Порошенко. Ранее экзарх Вселенского патриархата в Киеве заявил, что путь Украинской церкви к получению автокефалии необратим. Украинская православная церковь Московского патриархата, в свою очередь, приостановила сослужение с константинопольскими иерархами. В начале сентября Константинопольская церковь отправила в Киев двух экзархов, своих официальных представителей в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине. Экзархи архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский в середине месяца объявили, что вопрос об автокефалии, то есть полной самостоятельности Украинской Церкви, является уже решенным. На Украине сейчас действует несколько православных религиозных организаций. Крупнейшая из них – Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь. Президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада ранее обратились к Константинопольскому Патриархату Патриарху Варфоломею с просьбой содействовать созданию единой автокефальной Украинской Православной Церкви. Против такого шага резко выступает Русская Православная Церковь, которая пригрозила разорвать связи с Константинополем и уже сейчас перестала упоминать Вселенского Патриарха на богослужениях. Медики заявили о наличии проблем со здоровьем у членов экипажа корабля «Союз МС-10», которые приземлились в капсуле после аварии ракеты «Сегодня». Об этом сообщил агентству ТАСС источник на космодроме Байконур. При этом в НАСА заявили об удовлетворительном состоянии команды. Теперь российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейк будут доставлены в звездный городок рядом с Москвой. 11 октября ракета «Союз», которая должна была доставить членов экипажа на Международную космическую станцию, потерпела крушение. Аварийное событие начало развиваться на 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Спускаемая капсула с космонавтами приземлилась примерно в 500 километрах от космодрома на территории Казахстана. Россия отменила все пилотируемые пуски к МКС до выяснения причин аварии с ракетой «Союз». Об этом агентству РИА Новости заявил вице-премьер Юрий Борисов.
По предварительным данным, по секундам полета, это, видимо, причина при отделении первой и второй ступени. А детали аварийная комиссия рассмотрит и доложит. Естественно, в такой ситуации пуски прекращаются до разбора всей ситуации.
Пилотируемые,
да. Для того, чтобы обеспечить безопасность.
Сирия не получит от США ни доллара на восстановление до тех пор, пока в стране присутствуют поддерживаемые Ираном войска. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Бремя ответственности за выдворение Ирана из страны ложится на сирийское правительство, которое несут вину за его присутствие там, подчеркнул Помпео. Ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что Россия увязла в Сирии и теперь отчаянно ищет на Западе средства для восстановления страны. В июле, через три дня после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, Генштаб России направил американскому военному начальству письмо с предложением профинансировать восстановление Сирии. В США холодно встретили предложение России.
Эхо Кавказа. Новости.
За 9 месяцев 2018 года 56 журналистов были убиты из-за своей профессиональной деятельности, сообщили сегодня «Репортеры без границ». Международная организация отмечает, что уже сейчас этот показатель выше, чем за весь прошлый год. В 2017 году в мире были убиты 55 журналистов. Большинство погибших в этом году журналистов убиты в зонах военных конфликтов. Больше всего 13 человек в Афганистане. По словам генерального секретаря «Репортеров без границ» Кристофа Делуара, нынешняя статистика указывает на острую необходимость принятия мер для защиты журналистов. Он призвал учредить должность специального представителя Генсека ООН по этому вопросу. ФСБ объявила, что ее сотрудники задержали в Татарстане лидера российского отделения запрещенной в России организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» и руководителя региональной ячейки группировки. Об этом сообщает ТАСС. Задержанных подозревают в подготовке к свержению власти в России и установлению теократического унитарного государства. По утверждению ФСБ, задержанные вербовали боевиков для террористических организаций на Ближнем Востоке и готовили теракты. Сообщение не указывается, сколько именно человек задержаны и не названы их имена. США перехватили переговоры саудовских чиновников, которые обсуждали планы похищения и вывоза на родину оппозиционного журналиста Джамаля Хашоги, пропавшего в начале октября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке. Он пояснил, что у Вашингтона нет информации о том, жив ли пропавший Хашоги. Американские власти допускают, что операцию похищения журналиста приказал провести наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Отмечается, что он мог сделать это в отместку за критику со стороны Хашоги, однако недооценил международные политические последствия своего решения. Президент Дональд Трамп допустил блокировку поставок вооружений саудовским властям в случае, если выяснится их причастность к пропаже журналиста. В то же время глава Белого дома не увидел причин для прекращения инвестиций в Саудовскую Аравию, передает Reuters. Накануне 10 октября турецкие СМИ опубликовали снимки предполагаемых виновников исчезновения саудовского журналиста Хашоги. Он пропал после того, как 2 октября зашел на территорию саудовского консульства в Стамбуле. С тех пор его никто не видел. В консульстве говорили, что он просто ушел оттуда вскоре после визита. Турецкие власти опасаются, что он мог быть убит саудовскими властями.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Правящие грузинской мечте считают черным пиаром очередную порцию тайных аудиозаписей, в которых предположительно участвует опальный владелец омега-групп Заза Укуашвили и крупный грузинский бизнесмен Ванноч Хальтишвили. Последний, как явствует из сюжета, рассказывает о попытках наладить диалог с руководством России с целью свержения тогдашнего президента Михаила Саакашвили. Подробности у Ираклия Оргвелидзе.
В аудиозаписях, распространенных 10 октября телеканалом «Рустави-2», в очередной раз фигурирует имя Зазы Укуашвили, который продолжает борьбу с правительством по поводу задолженности в размере 50 миллионов лари. Дата записи неизвестна. Не человек с голосом, похожим на голос бизнесмена Ванноч Хартишвили, рассказывает о своей встрече с бывшим главой администрации президента России Сергеем Нарышкиным, которого он якобы просил посодействовать в свержении тогдашнего власти нацдвижения. Вот фрагмент.
Во времена Миши я был в Лондоне, встретился с Нарышкиным. Он был крупной фигурой в России, главой администрации президента. Потом был спикером парламента, и мы встретились в Германии. Он и сказал мне, что устроит встречу с Путиным, на что я ответил, что не готов к встрече. Нарышкин был удивлен, мол, ты первый человек, отказавшийся от встречи. Я сказал ему, если будет что-то такое, чтобы встретиться с Путиным, поздороваться с ним за руку, первым делом помогите свергнуть Мишу, если существует какой-нибудь такой инструмент. Вот я и сказал ему, что можно, как можно. Потом он коротко прошел там эти вопросы с Лавровым, с тем, этим, и не смог предложить нам ничего такого, чтобы приехать сюда.
Оппоненты власти не сомневаются в подлинности записи и говорят, что откровение человека, тесно связанного с властями, весьма показательны, говорит представитель Европейской Грузии Ирма Надирашвили.
В любой стране эти действия назвали бы изменой, обращаться за помощью к стране-оккупанту, танки которой стоят в 40 километрах от Тбилиси. Очень печально, что Чхартишвили значится в числе основного советника-основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили, который с этим человеком обсуждает государственные дела и организует коррупционные бизнес-схемы. Посмотрим, какой спектакль вокруг этих записей в этот раз устроит прокуратура.
Даже если теоретически допустить подлинность записи, она не имеет никакого отношения к правящей партии, убеждена председатель парламентского комитета по правам человека Софо Геладзе.
Лично для меня все это выглядит несерьезно. Думаю, происходящее надо рассматривать в контексте черного пиара против грузинской мечты.
А по мнению Давида Чичинадзе, недавно покинувшего ряды грузинской мечты, игнорирование скандальных записей чревато в первую очередь для самих властей.
Обращение тайных записей в шутку и слова об их несерьезности считаю проблемой властей. Неуклюжим игнорированием проблемы они лишь усугубляют ситуацию. Это говорит о том, что в правящей силе реально не осознают всей опасности, исходящей от этих материалов.
Главный фигурант обвинения оппозиционеров сегодня ограничился сообщением для прессы. Вот выдержки из сообщения. «Я, конечно, очень благодарен, что меня нарекли соучастником глобальных политических процессов. Знаю, что к финалу у них припасены большие компроматы. Несмотря на угрозы, я продолжу судебную тяжбу с Рустави-2 и Зазой Укуашвили. Подобные ничтожные попытки не смогут перекрыть того, что лондонские эксперты признали последние записи монтажом. Предполагаю, что вскоре в скором времени распространятся записи о моем разговоре с Иосифом Сталиным. Рекомендую запастись попкорном и дождаться конца сериала», говорится в заявлении Ваноч Хартишвили. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Цхинвале участились заявления об опасности, которую представляет для самопровозглашенной республики и ее жителей деятельность грузинской лаборатории «Лугара». Накануне на это обратил внимание югостенский министр иностранных дел. Сегодня этой теме посвятили специальную пресс-конференцию с участием российских военных. Зарина Санакоева выслушала аргументы.
Пресс-конференцию начал заместитель министра обороны Южной Осетии полковник Вадим Силкаев с общей информацией. Лаборатория «Лукара» расположена на территории военного объекта в населенном пункте Алексеевка в 15 километрах юго-восточнее Тбилиси. Там же расположен военный аэродром. По сегодняшний день правительство США вложило в строительство и деятельность этой лаборатории более 300 миллионов долларов. В лаборатории работает 70 человек граждан Грузии и 20 иностранных специалистов. Степень секретности объекта 3+ из 4. У лабораторий 7 выхлопных труб, которые работают постоянно. По мнению Силкаева, это говорит о том, что это не просто лаборатория, а активное производство. Причина, по которой лаборатория находится в Грузии, проста. Пентагон обезопасил свое население от возможных утечек опасных вирусов, а грузинские ученые и население выступают в роли подопытного кролика, сказал Силкаев. Лаборатория хоть и имеет достаточную степень защиты, сейсмоустойчива и может выдержать 9-бальное землетрясение, тем не менее опасные опасность для Южной Осетии она все же представляет, считает представитель Гостинского оборонного ведомства.
Но не надо забывать, что присутствует всегда так называемый человеческий фактор. Любой человек может совершить какую-то ошибку, нарушить элементарную какую-то норму инструкции, и это может привести к тому, что за пределы лаборатории могут быть вынесены отравляющие вещества. Никто не застрахован, что среди сотрудников вот этой лаборатории могут быть радикально настроенные граждане, давайте скажем так, антифашистски настроенные граждане, и, допустим, они могут вынести под каким-то, разработать операции по вынесению вот этих вирусов и направить ее, допустим, в отношении нашей республики.
В составе вооруженных сил Южной Осетии нет войск химической радиационной защиты, и в случае опасности Южная Осетия окажется совершенно не готова противостоять ей, считает Цюкаев.
Я не хочу особо сгущать краски, но наше государство в тех условиях, в которых вот сейчас мы функционируем, противодействовать вот этим биоугрозам, биотерроризму, не в состоянии. Это очень дорогое удовольствие. Надо самим иметь подобного рода лаборатории. Мы не застрахованы от переносчиков. То есть достаточно сложный вопрос. Я думаю, вот ваше внимание, вашего комитета к этой проблеме заставит и наше правительство как-то больше обратить на это внимание, будут предприняты какие-то адекватные меры.
Профессор-биолог Тимурас Кукоев рассказал, что еще в 2014 году опубликовал статью в газете «Южная Осетия», где выразил озабоченность участившимися фактами заражения и смерти жителей Грузии от различных нетипичных вирусов. Кукоев учился в Грузии, хорошо говорит по-грузински и читает грузинскую прессу, откуда и узнавал информацию. Его обеспокоенность вызывает и повышенная секретность лаборатории. То, что журналистов допускали в лабораторию, по мнению Кукоева, ни о чем не говорит. Журналисты не эксперты, не ученые и не могут определить, что производится на том или ином объекте.
Во-первых, мы имеем полное право потребовать, хотя почему у них не должно быть, и обратиться. Не просто сами, а в международные организации, понятно, да? Чтобы именно через этих международных организаций создали соответственно комиссии профессиональные, которые бы на самом деле дали нам ответ, что на самом деле помимо. Кое-чем, наверное, они на самом деле занимаются, я имею в виду полезным, но то, что с точки зрения биологического оружия, это бесспорно тоже имеет место.
Участники дискуссии обратили внимание на эпидемии, например, распространение мраморного клопа, с которым столкнулась и Южная Осетия. Звучали и требования закрыть границу с Грузией, но, как отметили спикеры, ситуация в Ленингорском районе, единственном месте, где можно пересечь границу с Грузией, не хуже, чем в остальных районах, и даже лучше. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинские правозащитники требуют переквалифицировать статью, по которой ведется дело об убийстве 25-летнего гражданского активиста Виталия Сафарова. Молодой человек был убит 30 сентября на рассвете в центре Тбилиси. Представители неправительственных организаций полагают, что преступление было совершено на почве ненависти. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Этот пост на своей странице в Фейсбуке опубликовала мать Виталия Сафарова Марина Аланакян.
«Что привело к смерти моего сына? Холодное отношение со стороны правоохранительных органов Грузии к развивающимся различным фашистским группировкам, которые проповедуют идеологию ненависти. Если сейчас не начать борьбу с ними, то жертвы будут расти больше, и в какой-то момент нам придется признаться, что сами ничего не сделали для того, чтобы наших детей не убивали на улицах города, которые они так любили. Мне труднее всего сейчас писать, но я решила начать борьбу с ними. И думаю, каждая семья, каждая мать поймет меня и встанет рядом. рядом. У нас у всех есть дети, и кто будет следующий?
Виталий стал жертвой того, с чем боролся, говорит глава НПО «Центр вовлеченности и развития» Агит Мирзоев. Последние 5 лет Виталий работал именно в этой организации. Был менеджером различных программ, среди которых молодежный лагерь толерантности. В нем подростков учат уважать других людей, несмотря на те различия, которые между ними существуют, говорит Агит Мирзоев. О том, что именно произошло на рассвете 30 сентября, он и его коллеги попытались узнать непосредственно от очевидцев. Именно их рассказы указывают на то, что убийство, вероятно, было совершено на почве национальной ненависти, говорит Мирзоев. Все началось в одном из столичных баров на улице Дюма.
Фактически в основе инцидента язык, на котором говорил Виталий. С двумя гостями столицы он говорил по-русски. Это вызвало недовольство этих 3 лиц. Один из них сделал замечание Виталию, что, мол, ему следует говорить по-грузински. Потом это все переросло в разговоры о традициях и прочем. В ответ Виталий сказал, что он сам решит, на каком языке ему говорить. И уж с этого началась агрессия. После этого они отвели его за угол около бара «Варшава», где и произошло это ужасающее убийство.
На данном этапе задержаны 2. Один по обвинению в умышленном убийстве, второго же обвиняют в недонесении о преступлении. Представители 2 НПО, Центра по правам человека и Центра вовлеченности и развития, убеждены, что преступление следует квалифицировать как убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Во-первых, группой людей, а во-вторых, это преступление, мотивированное ненавистью, говорит Агит Мирзоев. К слову, если статья об убийстве предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет, то с отягчающими обстоятельствами речь идет уже о сроке от 13 до 17 лет, говорит глава Центра по правам человека Олег Коцкетишвили.
Я не могу вспомнить подобный случай в Грузии за последние 10-20 лет. Убийство правозащитника. Следствие ведется халатно. Обвинения предъявлены по неверной квалификации. Вызовы, перед которыми стоит сегодня Грузия, игнорируются. Мы видим, как увеличивается статистика преступлений, мотивированных ненавистью. Видим, как все больше активность проявляют ненацистские и фашистские группы. Убийство Виталия Сафарова – это один из результатов того невнимания, с которым власти относятся к подобным группам.
Говорит Олег Коцкетишвили. В бездействии обвиняют правоохранительные органы и Сесили, бывшая сотрудница одного из баров на улице Дюма. По ее словам, местный персонал хорошо знает задержанных по делу об убийстве Виталия Сафарова. В прошлом году, говорит Сесили, из-за них ей пришлось не раз обращаться в полицию, но тщетно. Это происходило примерно в течение 4 месяцев, с августа по ноябрь. Мы умоляли полицию что-нибудь сделать. Именно эти молодые люди, которые сейчас задержаны, проявляли агрессию в отношении иностранцев. Сами себя они называли неонацистами. Они бросались бутылками, вели себя очень агрессивно, особенно когда видели иностранцев. Никакой другой причины им не нужно было. Один из них, задержанный, был их лидером. Они с гордостью рассказывали, как избивали бездомных, говорили, что слабые должны умереть. Однажды даже сказали, что забили до смерти одного бездомного. Я и об этом лично сказала полиции прямо в их присутствии, но никакой реакции от правоохранителей не последовало. Ни разу. Они просто не замечали этой проблемы. В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры «Эхо Кавказа» заявили лишь, что по делу об убийстве Сафарова ведется следствие, и в случае обнаружения дополнительных доказательств статья будет переквалифицирована. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Что читали и о чем писали в Абхазии на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
В последнее время в Абхазии участились случаи задержания людей за попытку ввоза в республику или распространения психотропного вещества прегабалин, пишет Абхазия-Информ. Издание уточняет, что прегабалин – это по сути та же лирика. Это химическое вещество имеет противосудорожный эффект, но применяется врачами при невропатических заболеваниях крайне редко. При этом не каждому врачу дано право выписывать такое лекарство. Существуют специальные бланки отчетности, которые стоят строго контролируется. Наркоманы используют препарат для снятия наркотических ломок и обретения чувства бодрости. В республике препарат официально через Минздрав используют инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, около 45 человек. Применение препарата чревато серьезными последствиями. Со временем у человека развиваются психические расстройства, он становится агрессивным. Поэтому принято решение о ежемесячном освидетельствовании больных, получающих этот препарат, сказала в интервью Абхазии Информ главврач республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа. По ее мнению, пригабалин следует назначать только в крайней ситуации, и это должно быть разрешено от силы 3-4 пациентам, которые действительно тяжело больны. Газета «Республика Абхазия» публикует письмо жительницы города Сухум Ирины Смирновой. Прошло 25 лет со дня окончания грузино-абхазской войны. Страна торжественно отметила День Победы. Это большой праздник для нас всех. Когда я мысленно обращаюсь к прошедшим годам, понимаю, что за такой большой период времени многие проблемы так и остались нерешенными. А может быть, и наша вина есть в этом, потому что мы миримся с тем, что есть, не проявляем инициативу, не предлагаем свои методы решения проблем. А ведь при желании можно было бы многое сделать для людей. О ситуации на кукурузных полях и ожидаемом урожае в интервью «Абсне Пресс» рассказал начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия. В Гудаутском районе есть очаги повреждения посевов мраморным клопом, кукурузным мотыльком. При этом для обработки полей населению выдаются химикаты. В этом году ожидается собрать до 2500 тонн урожая. В более урожайные годы в районе собирали свыше 4000 тонн кукурузы. Но тогда и посев был больше. Сейчас кукурузы засажено около 2000 гектаров земли, сказал Юрий Кварацхелия. Тем не менее, пока рано говорить об итоговых цифрах урожая, поскольку уборка кукурузы еще не завершена. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моровай, пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
Хамазад, хавшот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Представителю мэрии города Гори Таймуру Зуманвелишвили, надевшему мусорную урну с навозом на голову одного из участников акции протеста, грозит срок заключения до 2 лет. Однако юристы пострадавшего требуют изменить статью, подразумевающую наказание за насилие, на другую, предусматривающую лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Видео с акции протеста, запечатлевшее момент, когда представитель мэрии Гори Теймураз Манвелишвили надевает на голову активисту Гиге Макарашвили мусорную урну, за сутки облетело весь грузинский сегмент социальных сетей. По словам пострадавшего участника акции протеста, в урну он и его единомышленники собрали навоз, который до этого рассыпали на лестницах у входа в здание мэрии Гори. Таким образом, активисты пытались намекнуть на то, что благодаря последним заявлениям градоначальника Константина Тавзарашвили Грузия может оказаться в ситуации, которую символизирует навоз. Во время одной из последних встреч с местным населением мэр Гори пообщался с людьми на тему августовской войны и сказал:
«Если бы и они стали в нас стрелять, когда мы начали бомбежку, что бы нас спасло?»
Гига Макарашвили и несколько его единомышленников посчитали, что таким образом мэр признал, что войну в 2008 году начала Грузия. Не понравился им и другой комментарий Константина Тавзарашвили, в котором он упомянул экс-госсекретаря США Кондолизу Райс, сделал акцент на цвете ее кожи. За эти высказывания участники акции потребовали у мэра извинений.
«Жаль, что нам приходится в Грузии организовывать антиоккупационное движение, поскольку утро каждого гражданина должно начинаться с мысли об этой проблеме. Вместо этого мэр Гори говорит, что в 2008 году войну с Россией начала Грузия. Он льет воду на мельницу врага, поэтому мы и организовали этот перформанс возле здания мэрии. Нас было 3 человека. Когда мы закончили акцию, начали все убирать. Со спины ко мне подобрался человек и одел на голову урну, в которую мы собрали навоз. Оказалось, что это глава юридической службы мэрии».
сказал Макарашвили. Теперь в отношении Теймураза Манвелишвили открыто дело по 123 статье Уголовного кодекса «Насилие». Она подразумевает до 2 лет лишения свободы. Однако это не устраивает истца, говорит адвокат Макарашвили, представитель Ассоциации молодых юристов Ревас Ревазишвили.
Мы планируем обратиться в следственные органы с требованием переквалифицировать дело. Мы считаем, что налицо не предположительное избиение, но унижающее и нечеловеческое обращение. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
После таких действий чиновников мэрии Гори и градоначальник не отделается простыми извинениями, говорит Гига Макарашвили.
Сейчас ведется судебная тяжба, и я не хочу мешать этому процессу. Но позже мы вернемся в Гори. Не 2-3 человека, нас будут сотни. Мы потребуем от мэра не просто извинения, но безоговорочной отставки. И поверьте, настрой у людей такой, что мы легко добьемся этой цели.
Причем отставки мэра Гори требуют не только гражданские активисты. На ближайшем заседании местного городского собрания представители фракции «Европейская Грузия» планируют поднять тот же вопрос. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Издание и распространение карт Грузии, нарушающих территориальную целостность страны, может стать уголовно наказуемым деянием. Депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Сисиашвили и Атар Чердиляли подготовили законодательную инициативу, согласно которой в Уголовный кодекс должна быть внесена новая статья. Как сообщает агентство IPN, в ближайшее время документ будет представлен парламенту. По задумке авторов, караться штрафом или заключением сроком до 2 лет должны лица, причастные к изданию, реализации, экспорту и импорту как печати. Печатной версии карты с нелегитимными границами, так и предметов, на которые она может быть нанесена. Об инициативе парламентариев стало известно вскоре после скандала на шахматной олимпиаде в Батуми. Члены делегации из российского Ханты-Мансийска раздали гостям и участникам турнира подарочные сумки со складной картой, где Грузия изображена без самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Гендиректор Российской шахматной федерации Марк Луховский позже назвал это ошибкой дизайнеров и принес извинения. Российским специалистам, успешно проработавшим в различных сферах деятельности в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, вручили ордена дружбы. Об этом сегодня сообщает информагентство РЕС. Председатель правительства Эрик Пухаев отметил вклад российских специалистов в развитие республики и поблагодарил за результативный и успешный труд. В ходе встречи было отмечено, что вопросы продления договоров с российскими специалистами находятся на стадии рассмотрения в одном из крупнейших федеральных кадровых агентств ООО «ДТЭК», отобранной на конкурсной основе. Средства на денежное обеспечение деятельности российских специалистов поступают в рамках финансовой помощи республике, оказываемой России. Союз русской молодежи Грузии при содействии фонда Горчакова 13-14 октября проведет в Тбилиси форум молодых лидеров НКО России и Грузии «Народная дипломатия. Диалог компромиссов». Об этом говорится на официальном сайте фонда, созданного в 2010 году по распоряжению экс-президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, сообщает Саваньюз. Заявленная цель форума – создание площадки для активного взаимодействия представителей передовой молодежи России и Грузии. Авторы считают, что проект будет способствовать развитию российско-грузинского диалога. Как говорится в сообщении, делегаты примут участие в разработке механизмов повышения статуса русской диаспоры в Грузии, включая вопросы ее места в грузинском обществе и наличие потенциала для выполнения роли народных дипломатий в грузин-российских. С завтрашнего дня начнется восстановление выгоревшей при пожаре территории Боржомского леса, где будут высажены деревья. Об этом сообщил сегодня, 10 октября, глава Национального лесного агентства Грузии Торники Гвазава, передает «Грузия онлайн». По его словам, на первом этапе будут восстановлены 250 гектаров. Подготовительные работы велись год. Сперва была создана комиссия, в которую кроме лесоводов входили почвоведы, геологи, представители НПО и другие. Получив компетентные заключения, мы начали работы по расчистке, которые завершились несколько дней назад, рассказал журналистам Гвазава.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Затем, как идет предвыборная кампания в Грузии, пристально следят международные наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ. Сегодня представители долгосрочной миссии встретились с кандидатом в президенты от нацдвижения оппозиционного блока «Сила в единстве» Григолом Вашадзе. В миссии готовы выслушать и других кандидатов в президенты. Жалобы грузинских политиков выслушала и Мзия Парисишвили.
Вся надежда на международных наблюдателей, заявляют оппозиционные кандидаты, предупреждающие возможную фальсификацию президентских выборов. Они обвиняют партийного лидера грузинской мечты Бедзину Иванишвили в неформальном правлении страной и участии в коррупционных скандалах, к расследованию которых призывает и неправительственный сектор. А то, что ЦИК укомплектовывает избиркомы, не совсем справедливо, и в них часто оказываются родственники мечтателей или приближенные к ним лица, уже фиксируют и местные наблюдатели. На этом фоне особый вес приобретает долгосрочная миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и права человека ОБСЕ. Его глава Герт Генрих Аренс уже месяц как находится в Грузии и ведет активные встречи со всеми, кто каким-то образом связан с предстоящими выборами. И, конечно, в первую очередь с кандидатами в президенты. Сегодня с представителями ПТИПЧ встретился Григол Вашадзе, кандидат нацдвижения и оппозиционного блока «Сила в единстве». Глава миссии Аренс оказался очень хорошо проработан. Информирован, и у него была к оппозиционному кандидату просьба.
Единственное, о чем нас попросили, это фиксировать жалобы по поводу каждого нарушения, и мы это обязательно сделаем.
Накануне международных наблюдателей проинформировала Нино Бурджанадзе, глава демократического движения «Единая Грузия», после того, как независимого кандидата Саломе Зурабишвили поддержала правящая грузинская мечта, она отказалась баллотироваться в президенты. Я сказала о том несправедливом избирательном процессе на уровне законодательства и реальной ситуации, которая сейчас сложилась в Грузии, о подготовке к тому фарсу, который сегодня именуется президентскими выборами. Они сделают все для того, чтобы зафиксировать все нарушения, если они будут. Заверила Нино Бурджанадзе журналистов после встречи с наблюдателями ОБСЕ. У представителей правящей силы другие претензии к участникам предвыборной гонки. Ими движет только месть и реваншизм, заявил сегодня в Цалке при встрече с избирателями министр здравоохранения Давид Сергиенко. Он сопровождал в поездке в регион независимого кандидата Саломе Зурабишвили. Сама Зурабишвили пожаловалась на это и на неевропейское поведение конкурентов главе миссии БПТИПЧ Герта Генриха Аренса еще 28 сентября. В тот же день Саломе Зурабишвили сравнила своих конкурентов с черными силами. Эта президентская кампания проходит как неевропейская, недостойная, нецивилизованная кампания. Ложь, фальшь, черный пиар характерны для этой кампании. И, к сожалению, это наносит урон имиджу Грузии. Потому я решила, обоих представителей этой черной силы я вызываю на дебаты в нейтральном пространстве, чтобы доказать свою правоту. Но не завидовать тем колоссальным пожертвованиям, которые, как из рога изобилия, посыпались в эти дни на избирательный счет Саломе Зурабишвили, трудно. Особенно кандидатам в президенты. Вот и на днях банк основателя грузинской мечты, миллиардера Бедзина Иванишвили, карту выдал на предвыборные расходы Зурабишвили 1 000 000 лари в кредит, под небольшой процент. По закону, если кандидат в президенты на выборах наберет хотя бы 10% голосов, государство покроет этот кредит. Один из кандидатов в президенты от Гирчи Зураб Джапаридзе решил воспользоваться этим же пунктом закона и обратился в банк карту с просьбой выдать 1 000 000 лари в кредит. И ему тоже. Но ответа, конечно же, пока не получил. Насколько равные условия у кандидатов в президенты, промежуточный доклад миссия наблюдателей БТИПЧ обнародует в ближайшие дни. День выборов 28 октября за процессом голосования будут наблюдать около 400 наблюдателей, а также представители парламентских ассамблей Совета Европы, Евросоюза и НАТО. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчерашний переполох из-за якобы заложенной в здании Абхазского драмтеатра бомбы и сегодняшняя встреча руководителей театров и премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия. Что их связывает? На эту тему рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в 7 часов вечера в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба должен был начаться спектакль «Махас», но его отменили из-за переполоха, возникшего вчера вечером в связи с поисками якобы заложенной в здании театра бомбы. Около 6 часов вечера 10 октября в МВД Республики поступило сообщение, что здание театра заминировано. Незамедлительно на место выехали службы МВД, МЧС, всех профильных ведомств. Драмтеатр, а также прилегающие к нему участки улиц Лакоба и Пушкина были оцеплены сотрудниками милиции для обеспечения зоны безопасности. Экипажи патрульно-постовой службы контролировали проход к набережной. Были задействованы кинологи с собаками. После того, как все здание драмтеатра было обследовано, взрывное устройство не обнаружили. Позднее специалист-кинолог сообщил: «Мы проводили проверку около 3.5 часов, проверили все, от нижних помещений и до крыши. Взрывчатых веществ не обнаружено. Далее будет проводиться расследование по факту звонка». Конец цитаты. Генеральный директор Абхазского драмтеатра Надар Чанба, однофамилец первого абхазского драматурга Самсона Чанба, имя которого носит театр, сказал сегодня, что купившие билеты на спектакль могут использовать их 30 октября, когда в театре будет показан та же постановка, а если кто-то хочет вернуть билеты, они могут это сделать с завтрашнего дня. «Я думаю, что это была чистая провокация», — добавил он. «Сейчас внутри театра находится только охрана, больше никого нет. Такое бывает не только в Абхазии, но и в других странах». Конец цитаты. Последнее можно было, думаю, и не говорить, поскольку это хорошо известно, как и то, что, пожалуй, в 99% случаев подобные сигналы оказывались ложными. В былые годы телефонные хулиганы, как их называли, звонили обычно с уличных телефонов-автоматов, что весьма затрудняло их поиски и привлечение к ответственности. Сейчас таких автоматов в Сухуми нет, и потому, наверное, идентифицировать злоумышленников все же проще. Как известно, «после» вовсе не значит «поэтому». Тем не менее, некоторые абхазские интернет-комментаторы тут же увязали звонок о бомбе с публикацией, которую они активно обсуждали всего за 5 дней до этого, 5 октября. В ней директор Абхазского государственного молодежного театра Аслан Еник сообщил, что возглавляемый им театр лишен права бесплатно показывать свои спектакли на сцене Абхазского Госдрамтеатра. Новый генеральный директор Абхазского драмтеатра Надар Чанба решил оформить с молодежным театром договор аренды на новых условиях за 100 тысяч рублей в месяц. «Чанба сказал нам», — добавил Еник, — «что в Абхазском драмтеатре очень плотный график. Активно работают 3 режиссера, все забито и нет места. А в качестве альтернативы договору аренды предложил расформировать молодежный театр и влиться в Абхазский драмтеатр в виде молодежной студии». И вот сегодня премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел совещание, посвященное сотрудничеству двух абхазских театров – взрослого и молодежного. Возможно, вчерашний переполох с кинологами и собаками – это просто временное совпадение, но кое-кто считает, что он стал катализатором сегодняшней встречи. На нее пригласили Надара Чанба, Аслана Еника, художественного руководителя молодежного театра Софу Агума, а также гендиректора Русдрама Ираклия Хиндба. Участники встречи обсудили условия сотрудничества и проект договора между двумя театрами, который бы регулировал их работу на одной территории и позволил бы разводить график предпремьерных репетиций и показов, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Согласно предлагаемому документу, государство обязуется изыскать дополнительные средства с целью оплаты технического персонала, работа которого необходима для функционирования молодежного театра. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Двое россиян, обвиняемых британскими властями в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, посещали Чехию в 2014 году. В то же самое время в Чехии находился и сам Скрипаль. Об этом сообщило чешское радио со ссылкой на источники в разведке страны. С подробностями журналист русской службы «Радио Свобода» Александра Вагнер.
По данным чешского радио, Скрипаль во время своего визита встречался с чешскими сотрудниками контрразведки и консультировал их по вопросам выявления предполагаемых российских шпионов. Источники чешского радио убеждены, что россияне, которых британские власти идентифицировали как Александра Петрова и Руслана Баширова, вели слежку за Скрипалем. Расследовательская группа «Беллингкэт» утверждает, что настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. По данным расследователей, он получил медицинское образование в одной из военных академий и является сотрудником российской военной разведки. Руслан Баширов, как утверждается, является российским разведчиком Анатолием Чепигой. Чешское радио отмечает, что россияне посещали Чехию по паспортам на имена Петрова и Баширова. Петров прибыл в страну в середине октября 2014 года. Несколько дней он жил в отеле в Острове, а затем переехал в Прагу. Баширов прибыл сразу в Прагу. По информации чешских журналистов, визит россиян вызвал интерес не только чешской контрразведки, но и Национального центра по борьбе с организованной преступностью. Журналист чешского радио Ян Кроупа рассказал, что считает важной обнародованную информацию, так как она подтверждает, что еще в 2014 году Александр Мишкин и Анатолий Чепига работали под прикрытием.
Мы пытались получить более подробную информацию от наших источников о пребывании Мишкина и Чепиги, однако в связи с тем, что речь идет об очень ценной информации для служб безопасности Чехии и других государств, нам удалось узнать очень немного. Что мы можем утверждать точно? Они приехали сюда в то же время, когда здесь находился Сергей Скрипаль. Мы посчитали также важную информацию, что Мишкин и Чепига приехали сюда вдвоем, так же, как это было во время их приезда в Великобританию, в то время, когда Скрипаль был отравлен.
В статье чешского радио говорится, что сейчас информацию о пребывании Мишкина и Чепиги в Чехии проверяют спецслужбы. Удивительно, что это стало для них неожиданностью, ведь для того, чтобы приехать в Чехию, россиянам нужна была виза.
Нужно отдавать себе отчет, что в 2014 году никто не знал, что нам сегодня известно об этой истории. Очевидно, что Чепига и Мишкин в то время под прикрытием посещали и другие страны. Раз у них не возникло никаких проблем с пересечением границы Великобритании, значит, никаких сложностей у них не возникло и в Чехии.
Представители чешских спецслужб отказались официально комментировать новую информацию о пребывании Чепиги и Мишкина в Праге и Острове. Российское посольство в Чехии также в ответ на официальный запрос чешского радио сообщило, что вопрос о пересечении границы гражданами иностранных государств находится в компетенции чешских властей. В интервью «Радио Свобода» сотрудник радио Ян Кроупа настаивает, что журналисты проверяли информацию прежде, чем ее опубликовать.
Мы наши источники не раскрываем, однако следуем правилу, что при публикации информации подтверждаем ее в двух источниках. Могу заверить, что обнародованные нами данные подтверждены более чем одним источником.
По данным сайта «Нео в Ливне», в период с 2010 по 2014 год из Чехии были высланы 11 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Однако журналистам не удалось установить, является ли информация, предоставленная Скрипалем сотрудникам спецслужб, причиной для высылки сотрудников российской дипмиссии. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинение отвергает. Президент России 12 сентября заявил, что Петров и Баширов – гражданские лица и что они известны российским властям. Журналисты расследуют. Следователи настаивают на том, что эти люди – сотрудники российской военной разведки. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Участвующий в сессии ПАСЕ депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза дал комментарий ведущей телеканала «Россия» Ольге Скобеевой. Телеканал не выпустил интервью в эфир, а Скобеева заявила, что депутат вырвал у нее микрофон и с возгласом «Смерть врагам» разбил. Журналист русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек попросил Борислава Березу рассказать, что же происходило на самом деле.
смотрел видео о вашем общении с Ольгой Скобеевой. Оно, конечно, имеет огромный успех. Это ваша первая встреча лицом к лицу с российскими пропагандистами такого калибра?
Вы знаете, когда-то меня приглашали в студию Киселеву, но после моих ответов тоже перестали приглашать. Дело в том, что они привыкли работать обычно в комфортных для себя условиях. Там был момент, когда они не могут контролировать процессы, и, выведя их из зоны комфорта, можно говорить правду.
А вы вообще смотрите
Россию? Нет, я не смотрю российское телевидение. Иногда бывает, когда за границей проскакивают каналы, тогда, конечно, могу увидеть. Но целенаправленно не смотрю. Иногда просматриваю просто обзор, так сказать, дайджест, чтобы понимать тренды российского телевидения, российских СМИ. Но это скорее такое общеобразовательное, скорее, чем интересующийся момент.
Но это очень жаль, потому что сейчас российские телеканалы как раз описывают сессию ПАСЕ очень любопытно. Говорят, что русофобы захватили власть. Что на самом деле происходит на сессии и какие тенденции?
Вы знаете, я думаю, что не русофобы и не русофилы, все гораздо проще. Просто Россия хочет вернуться в парламентскую ассамблею, не выполняя ни одну резолюцию парламентской ассамблеи, не прекращая агрессию на Донбассе, не уходя и не останавливая аннексию Крыма, не уходя из Крыма. И Россия хочет просто-напросто принудить к выполнению ее желаний. Однако европейское сообщество настроено совершенно иначе. А несмотря на то, что отдельные представители Европы, например, немцы, достаточно заинтересованы в коммерческих взаимоотношениях, например, в том же Nord Stream 2, и это понятно тогда, почему они настолько открыто лоббируют некоторые моменты по возвращению российской делегации, как, например, это происходило у нас на группе EPP. Так вот, несмотря на все это, европейцы все-таки четко понимают, что есть определенные европейские стандарты демократии, от которых они отступить не могут. Их избиратели их не поймут. Потому что до тех пор, пока европейцы, в отличие от России, обязаны отчитываться перед своими избирателями, России очень сложно продавливать свои интересы только путем угроз и шантажа. Ну, еще и подключая свои финансовые ресурсы. Они достаточно часто коррумпируют европейских политиков, однако те после этого становятся токсичными и недолговечными. Так было, например, с Педро Грамунтом, который возглавлял парламентскую ассамблею. Однако, когда стало известно про его связи с Россией, когда это все всплыло, благодаря усилиям украинской делегации и других делегаций, то господин Грамунт покинул занимаемую должность, фактически бежал. Он был изгнан из парламентской ассамблеи Совета Европы именно на фоне всего этого скандала.
Но возможен ведь и другой подход. ПАСЕ – это один из последних инструментов, который хоть как-то заставляет Россию придерживаться в чем-то, где-то этих стандартов демократии. И исключение России обрушит этот механизм окончательно. Вы с этим не согласитесь?
Вы знаете, Россию никто не исключал. На Россию были наложены санкции вследствие аннексии Крыма и агрессии на Донбасс. Поэтому, когда они оккупировали часть Донбасса, Европа не могла дальше это терпеть. Их лишили слова, однако они в знак протеста покинули парламентскую ассамблею. Сначала им показалось, что за ними будут бегать. Выяснилось, что это не так. Когда они начали заниматься финансовым шантажом, тоже не работает. И несмотря на то, что некоторые политики открыто их лоббируют, надо говорить о том, что консолидированное европейское сообщество все-таки четко противопоставило себя требованиям российской делегации. Теперь также надо говорить еще об одной вещи. Когда мы говорим о том, что хоть кто-то как-то мог с чем-то заставить Россию, ну, смотрите, есть резолюция о том, чтобы Россия обязана освободить Олега Сенцова. Есть резолюция о том, что Россия должна прекратить агрессию на Донбассе и оккупацию Донбасса. Должна вывести свои войска. Слушает ли Россия парламентскую ассамблею и Совет Европы? Нет, ни в коем разе. Олег Сенцов и дальше находится в заточении в российской темнице. Его убивают сейчас также фактически, но только другим способом, как когда-то убили Анну Политковскую или того же самого Бориса Немцова, как убивали многих других российских политических деятелей, которые находились в оппозиции к режиму. Поэтому, когда мы говорим о том, что Россия перестанет выполнять какие-либо требования Совета Европы, парламентской ассамблеи, или перестанет исполнять решения ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека, так Россия достаточно давно уже перестала выполнять. Более того, она выборочно может выполнить какие-то отдельные решения, только те, которые ей выгодны и которые не требуют от нее никаких никаких фактических усилий.
Но, судя по последним заявлениям Толстого, заявлениям Слуцкого, Россия уже сама готова покинуть ПАСЕ. Как это объяснить?
Есть такая известная арабская поговорка. Он сказал раз, и я ему поверил. Он сказал два, и я засомневался. Он повторил это в третий раз, и я понял, что он врет. Так часто Россия повторяет, что она хочет уйти, и так сильно пытается вернуться, что очередные маневры. Более того, ни для кого не секрет, что Россия каждый раз рассказывает, то в лице Матвиенко, то в лице Толстого, то в лице Слуцкого, о том, как она не хочет принимать участие. Именно поэтому постоянные переговоры, поэтому постоянные делегации из Кремля сюда, постоянные попытки вернуть их через ад-хок или еще как-то. Именно поэтому я могу сказать, что это напоминает попытку сохранить лицо и рассчитано скорее на внутренний электорат. С другой стороны, надо также четко говорить, что в России есть два центра силы. Один центр говорит о том, что немедленно выходить из всех европейских институций, второй центр говорит, что нет, ни в коем случае, наоборот, нам нужно это сохранять. Скажем так, одни ястребы, другие голуби, насколько могут быть голуби в России. Поэтому надо смотреть также на эти противодействия. Ведь когда говорят, что в России две башни, нет. В России гораздо больше башен, все они противодействуют, все они дерутся за контроль, все они воюют за возможность влиять. Но надо также не забывать еще про некоторые вещи. Где живут дети Лаврова, Шойгу, Суркова, Пескова, где живет даже дочь Путина? Не в России. Они все не видят себя в России и не хотят там жить. Они все живут за пределами. В Париже, в Лондоне, в Амстердаме или в Нью-Йорке, в Сан-Франциско или в Вене. Они все живут в странах Евросоюза и Соединенных Штатах Америки. Поэтому надо говорить о том, что в случае, если произойдет выход России из всех институций, это может повлиять на еще боль, и перестанет Россия следовать каким-то европейским ценностям, которые еще пытаются, и которым пытаются призвать ее со стороны Европейского Союза, то дальше возможны какие-то персональные санкции. Чаще всего персональные санкции за то, что правильно. Семьи, которые живут в Евросоюзе, а также счета и все имущество, которое у российских топ-чиновников находятся за пределами России. Вот этого они боятся больше всего, потому что они ведь находятся во власти не для того, чтобы управлять страной, а для того, чтобы становиться богаче и на эти деньги, чтобы существовали их семьи. Поэтому, когда мы говорим о том, что они приняли решение, нет, не приняли. По-прежнему они будут дискутировать об этом, по-прежнему они будут показывать, что они готовы уйти и прикладывать максимум усилий, чтобы их попросили остаться. Россия хочет остаться, но на своих правилах, потому что Россия понимает, вследствие того, что сейчас происходит, скорее всего, что им придется таки идти на попятую. Иначе будут более жесткие санкции. Иначе Трамп сейчас и дальше будет давить своими санкциями. А финансовые санкции при всех вариантах на Россию действуют негативно. Конечно же, хватает запаса роста нефтепродуктов. Конечно же, мы понимаем рост цены нефтепродуктов. Конечно же, мы понимаем, что у России точно большой запас прочности. Но у Советского Союза он был значительно больше. И Советский Союз рухнул. Рухнул и развалился. Поэтому Россия плавно идет по тому же пути. Кому они должны благодарны быть за это? Конечно же, Владимиру Ильичу Путину, который сделал три больших вещи. Во-первых, он, попытавшись возродить Советский Союз, окончательно противопоставил Россию Европе. Он помог создать появлению в Украине нации, которая сплотилась против единого врага, и на сегодняшний день это Кремль, потому что никто не сделал столько для появления единой нации в Украине, как сделал Путин своей войной, своей агрессией, своей аннексии, своей оккупации. И третья вещь, которую он сделал на сегодняшний день, фактически вкладывая деньги в войну, вкладывая деньги в оборонный комплекс, он прекращает финансировать все основные программы. Более того, сейчас мы видим, как изменяется отношение к пенсионной программе в России, будет пенсионный возраст. А все это происходит вследствие единственного момента. Деньги имеют свойство заканчиваться. Поэтому Россия должна принять для себя решение. Либо она будет развиваться как цивилизованная страна, либо она последует вслед за Советским Союзом.
Обсуждается ли в Страсбурге, в зале заседаний или в кулуарах последний скандал вокруг ГРУ, отравлений и вот этих шпионских историй?
Скажем так, обсуждается, но не публично. Публично упоминается Солсбери, публично упоминается знаменитый шпиль, на который грушники ходили смотреть. А публично упоминаются еще некоторые вещи, а вот не публично обсуждается о том, что уровень российских шпионов упал до такого низкого квалифицированного уровня, которого раньше никто даже не подозревал. Более того, фактически сравнение России на сегодняшний день со слоном в политике, слоном в посудной лавке, четко отражает взгляд и мнение европейцев на политическую модель и на вообще модель поведения россиян за границей. Я думаю, что вот все это, как раз Солсбери и все остальное, помогло как раз нам в действиях против Российской Федерации, потому что европейцы говорят, мы могли бы закрыть на многие вещи глаза, но на нецивилизованные методы ведения политических как бы контактов, а они считают, что эти убийства это не что иное, как прямая политика запугивания со стороны России. А они повестись не могут.
Борислав Ефимович, последний вопрос. После вот этой вот встречи с вашей делегацией, неудачной встречи с Кабиевой и прочие пропагандисты, продолжают вас преследовать или теперь сторонятся вас?
Смотрите, во-первых, я считаю, что встреча очень удачная.
Госпожа Сафонова не, для них неудачная. Да.
Смотрите, как интересно получилось. Она сначала соврала и не подозревала, что идет съемка с других камер. В итоге выяснилось, сейчас это видео просмотрело уже несколько там сот тысяч человек, и оно плавно идет к миллиону. И я думаю, что вот все ее вранье начинает вываливаться наружу. Ну, она является реально таким, знаете, это не журналист. Она классический пропагандист, в том очень низкого пошиба. Она, как мне сказали, то здесь россияне, которые присутствуют, они ее называют таким интересным словом «хабалка». Вполне возможно, что семантически оно как-то и отражает в себе, но я думаю, что все гораздо проще. Есть запрос у Кремля на подобных персонажей, вот они и появляются. Нет, российские пропагандисты покинули в тот же вечер парламентскую ассамблею. Единственное, что мы наблюдали, скандал, который они устраивали друг друга, они ругались, Скобея очень сильно орала, она возмущалась, что у нее не получается что-то, и вообще ее должны были оградить от этих, а от этих это, видимо, мы были, ну и так далее. Было очень смешно наблюдать то, как она себя ведет в некомфортных для себя условиях. Подозреваю, что теперь она будет отрываться в студии и меньше выезжать за границу, где выяснилось, что она непрофессионально себя ведет как человек, который пытается подражать журналистам.
Рассказывал депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза. С ним беседовал Дмитрий Волчек. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.